Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Помогает ли церковь людям или она сосредоточена на решении своих внутренних проблем? Что может церковь дать обществу? Поговорим об этом прямо сейчас в программе, передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий Игорь Попов. У меня в гостях писатель и евангельский христианин Олег Комраков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, давайте с вами попробуем поговорить о внешней, о церкви, которая направлена либо вовне, либо вовнутрь, вот в этом противоречии мы живем. В общем-то, одно другого не исключает абсолютно, да? Но насколько сегодня церковь действительно может помочь обществу, дать обществу, что она может дать людям. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, помогает ли церковь людям, и как это происходит, на ваш взгляд, и что, может быть, не получается. Давайте попробуем с вами разобраться в этом. Мне кажется, сегодня вот в нашем мире, который там раздирает конфликты внутренние, культурные, когда мир очень в очередной раз как поделен очень, когда нет полутонов, да, вот каких-то таких вот. Так достаточно радикально, мир раздираем между радикальными какими-то идеологиями и позициями. Вот давайте попробуем с вами поразмышлять, может ли церковь исполнить то, что, скажем, запланировали, то, что заповедовал Христос церкви делать. Да? Я начну с мнения социалиста, в общем-то атеиста, американского писателя Джека Лондона, которого нас очень любят в России и в СССР, издавали огромными тиражами, и полное собрание сочинений его было. Так вот, он, конечно, не о церкви, он о добре, о делании добра. Кость, брошенная собаке, не есть милосердие. Милосердие – это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее, считал Джек Лондон. Но Джек Лондон очень хорошо понимал, что такое нищета, да? Он очень хорошо понимал, что такое бедность и голод, да, и бедный человек, да.
Ну, Джек Лондон вообще ставил довольно высокие стандарты и к самому себе. Знаем, что у него судьба сложилась достаточно трагически. Да. Во многом из-за того, что он ставил очень высокие стандарты, относился к себе очень-очень серьезно и ожидал от себя большего, что он, ну, можно сказать, не смог потянуть. И от людей он тоже ожидал многого. И
от общества тоже, кстати сказать.
И очень хорошо видел и проблемы, и людей хорошо знал, чувствовал и умел их отображать в своем творчестве. И, конечно, да, вот это его поделиться последним, поделиться тем, что тебе самому нужно. В общем-то, это да, такой принцип, которому, мне кажется, иные христиане бы, ну, скажем так, не всегда готовы следовать.
Хотя нужно сказать, что Джек Лондон здесь просто перефразировал слова Христа. Да? Если есть две одежды, поделись. Да? То есть вот элементарно такие вещи, которые, казалось бы, по духу очень евангельские, по духу очень библейские, да? По духу очень христианские.
Мы помним историю о богатом юноше. При том, что юноша сказал, что все заповеди я исполнил. И Христос же не сказал, что ты вот это не исполнил.
Парень, ты не прав, да, да. Но он как бы, он намекнул этому юноше, что у него есть неисполнение заповедей, да, намекнул о том, что вот он нарушает.
Да, что есть нечто большее, к чему он должен стремиться. Юноша, уйдя, плакал горько, то есть он увидел истину в этих словах, и он почувствовал вот это вот призыв и разочарование. Это очень такая...
Причем он очень хорошо понимал, что... нужно, его сердце прилеплено к тому, с чем он не готов расстаться, да, это правда. И это, мне кажется, это очень актуально сегодня, прям очень актуально. Вот эта история с богатым юношей, она бьет...
всегда актуальна. Ну, давай будем честны, вот все, вот что, вся история церкви, вот эта притча, она вечная. Вот она почему так трогает нас? Потому что она относится к любому человеку в любое время.
Абсолютно согласен, да, это действительно...
Даже в любом социальном положении, я бы так сказал.
Да, при любом строе, да, как какие бы формации ни менялись, вот эта природа, да, мое комфорт, то, к чему я привык, я готов заниматься благотворительностью, но от избытка, да, помню, опять евангельская, совершенно замечательная, да, история с лептой вдовы, да, которая отрывает от недостатка, она отдает от недостатка, она отдает практически то, что ее может питать вот сегодня, она дает это, да, и Христос, и вот это вот, что ты тут свои гроши кидаешь, да, и Христос это видит, не мог стерпеть этого, да,
Ну
и
да, она
говорит.
еще очень трагичная в контексте, потому что злоупотребление вокруг храмовой казны было вещью прекрасно всем известной. То есть все об этом знали, и вот эта вся трагичная ситуация, что женщина дает последнее для того, чтобы кто-то там потом неправедно использовал эти деньги малые, она от слушателей не ускользнула, скажем так.
И обычно тоже ускользает момент, когда обычно же вспоминаем, что Христос изгоняет, да, торгующих из храма, да, что он дважды это делал, просто это не очень артикулируется, понятно, да, когда ты читаешь все четыре Евангелия, ты вот эти два случая, они разные, да, они в разный период происходят, да. Он дважды это делает, то есть как бы люди, и уже после второго, там написано, что после второго раза фарисеи решили, ну все, там, фарисеи и саддукеи решили, ну все, как бы пора избавиться от него, да,
Ну,
пора.
потому что на самое святое посягнул. Вот
Конечно,
тут
конечно.
болезненное место, тут
Да,
в том числе у
бизнес,
церкви. И
да.
это, тоже одно из печальных явлений, преследующих церковь на протяжении всей истории, то, что как только появляются земли, сокровища, какие-то доходы, вокруг них вот травится вот эта вот некая серая зона, в которой люди не очень понимают, что происходит, и слухи ползут, их обычно подавляют проповедью и наставлением. Ну, и мы помним, что реформация, собственно, началась, это как раз вопрос об индульгенции. И даже, во-первых, вопрос с индульгенцией, вопрос о том, а куда направлялись деньги, полученные от индульгенции. Потому что все, опять же, знали, но вслух сказал только Мартин Лютер.
Да, и при этом, собственно говоря, Франсуа Рабле, будучи христианином, его очень не устраивало то, что он видел в церкви, да, вокруг себя. И этому он посвящает свою одну из самых злых сатир Возрождения, да, Гаргантюа и Пантагрюэль, да, вот, который, кстати, воспринимает как такой выпад. Атеистически он не был атеистом, это не атеистический выбор был, да, это выбор был против того, что христианин видит, что не так в церкви, да. Это очень прям жестко было. Ну, это как Джонатан Свифт, да, вот опять же, это уже реформация, да, уже вроде реформации, уже вот эти вопросы поставлены, и опять все приходит вот опять в свою колею вроде, да. Как только мы обрастаем какими-то активами, да, там, землями и так далее, сферой влияния, все.
Духовным авторитетом.
Духовным авторитетом,
Это может
влиянием
даже
на общество.
самое страшное испытание для церкви, что когда есть духовный авторитет, и куда его применить?
Слушай, давай вот как раз начнем с этого. Как вообще на церковь сегодня смотрят люди нецерковные, что они там видят, какое она им видится сегодня, как ты думаешь?
Нет, сложно ответить на этот вопрос, потому что я с людьми нецерковными в основном общаюсь по работе. И как-то никак, редко заходят такие разговоры. Кстати, когда они заходят, вот тема богатства церкви, она действительно всплывает. То есть я могу сказать, что у меня были такие разговоры, в которых начиналось, а вот у вас там попы на Мерседесах ездят. Ну, реально. То есть, да, было такое. Но я больше, может быть, ориентируюсь на соцсети и вообще какое-то вот это интеллектуальное сообщество, в котором я вижу отношение к церкви скорее к такому институту общественному, полезному, важному, играющему определенную роль, но который надо постоянно держать в рамках. То есть вот пусть они занимаются благотворительностью и больше ни во что не лезут. Ну и, как это называется, оказание религиозных услуг населению. Вот.
А, то есть смотри, значит, церковь в любом случае воспринимается как некая. Посмотри, церковь это сфера услуг, да? Медицина,
Да,
образование,
да,
церковь, сфера услуг. Человек приходит, знаешь, я как-то давным-давно, страшно вспомнить сколько, лет 20 назад, разговаривал со своим одним родственником.
да.
И он, значит, что-то возмущался, что один из православных иерархов, там какой-то епископ, высказался против каких-то там вот этих замочков на церковной ограде, да, вот это все, вот, ну, против язычества. И она говорит, церковь должна прислушиваться к своей пастве. Понимаешь? То есть восприятие церкви как некой вот такой структуре, которая обслуживает, собственно говоря, платит, да, за все это дело. Там, ну, требы, например, там еще что-то, да. С протестантами все сложнее, там треб нету, да. Вот. Но все-таки вот такая некая социальная институция, которая должна обслуживать определенные, не знаю, какой, определенный сегмент потребительского спроса, что ли, так вот получается.
Да, спрос на определенные услуги, обрядовые услуги, в первую очередь, да, приходит церковь, там, крещение, свадьба, отпевание, вот, те вещи, которые в первую очередь требуются. И при этом, да, и благотворительность, конечно, потому что это
Да,
важно.
и изредка консультирование, да, к батюшке пойти там за советом, да,
Ну, вот тут уже
изредка, да.
зависит все-таки от человека, потому что те, кто более глубоко погружены, но тоже как бы, когда они батюшку воспринимают как такого наставника и руководителя, который обязан, должен, обязательно должен сказать, вот как поступать в этой ситуации, заключать эту сделку или не заключать, и вообще как такая гадалка, вот у него пророческая сила, он предскажет, как нам поступить, это, ну, я понимаю, что и священник, который, кстати, мне кажется, что многие пасторы бы тоже бы сказали, что много похоже, просто не так оформленного,
Да,
как это и есть в
согласен,
православии, но
согласен.
вот это отношение как к некой мистической силе, которая может благословить, может проклясть, может предсказать будущее, может что-то, какие-то вот именно религиозно-мистического характера услуги, вот, выражаясь бюрократическим языком.
Мне кажется, здесь еще очень психологический момент, да, слить себе ответственность и сказать, что вот, ну, мне сказали, я сделал, не получилось, да, или мне сказали, я сделал, получилось. Там уже такая вот, мне кажется, уже из разряда мистика суеверных таких вещей, вот там, знаешь, из разряда гаданий по Библии, да, там, то есть, Господи, вот, что же мне делать, там, покупать, не покупать машину, и начинаешь там по Библии гадать, там. Иди и делай, что задумал. О, все понятно, я пошел. Да? То есть вот такой
Ну
вот.
да, такое, в общем, потребительское отношение к церкви, да, так это
Да.
назовем.
А какой церковь вот какой церковь хотят представить верующие? Вот в чем они видят цель церковной жизни, христианской общины? Как они это, как думаешь, воплощают в жизнь?
А тут все сложно, потому что церкви разные, конфессии разные, мировоззрение
Ты знаешь,
внутрицерковное
вот при всей,
сильно отличается.
прости, я тебя прерву, при всей нашей разности у нас очень много общего. И даже проблема очень похожая. На самом деле, при, ну, вот разные, может быть, культурные специфики, внутреннее устройство общин, да, все-таки как-то, мне кажется, много общего.
Знаешь, а вот хороший вопрос. Я тут понимаю, что это такая, ну, что же философская тема, что тут общего, что тут различие, потому что, глядя на противоречие между традиционными церквями, скажем, полутрадиционными и реформатскими, я вижу, что это прям вот, это разные системы именно, разные языки, разное понимание. При этом, правда, очень часто получается, что на одни и те же вопросы даются одни и те же ответы.
Один и те
В
же ответы.
практическом применении, да, что вот тоже удивляет, что вроде у вас все разное, а ответы-то выдают все равно одни и те же. Вот. Но, тем не менее, вот эта проблема, она есть, что есть сходство, есть различия, и мы, конечно, хотели бы, да, все, чтобы нашим ядром, нашим фундаментом был бы Христос и Библия. Но дальше выясняется, что вот мы как-то на одном и том же фундаменте строим разные здания. То есть мы бы хотели так видеть, но я понимаю, что очень многие считают, что да, наше здание самое правильное, а ваше здание, оно вот не по тому чертежу, не по тем архитектурным принципам, не в том архитектурном стиле и так далее. Ну, то есть это такой очень большой вопрос. И знаешь, может быть, самое такое, вот, то, что вообще церковь, на церковь сильно влияло, это вопрос о том, примиряться ли с тем общественным устройством, которое существует в данное время, в данных обстоятельствах, или пытаться его изменить. Потому что мы видим, что в церкви появляются постоянно вот эти движения, что за изменение общественного устройства в разных направлениях, в разных политических системах, с использованием разных инструментов. Но, тем не менее, вот на протяжении всей истории церкви такое происходит.
Да, я хотел бы процитировать известного христианского деятеля Генри Бичера. Ну, как ты понимаешь, это папа Бичерстоу, Гарриет Бичерстоу, знаменитая писательница, которая она автор «Хижин дяди Тома», книга, перевернувшая, кстати сказать, общественное сознание в свое время в Соединенных Штатах. Очень важные вопросы поднимавшие и поднимавшие вот такой общественный, поднявший общественный резонанс в свое время. Да? Так вот, ее папа Генри Бичер писал: «Каждый милосердный поступок – это ступень лестницы, ведущей к небесам». Да? То есть он говорит о том, что, ну, по сути... Ну, это, кстати, очень... Ты знаешь, это очень евангелическое высказывание, как-то, вот, мне кажется, да? Вот.
Ну, тут вопросов очень много. Что такое милосердный поступок? Что, что милосердно для одного?
В том контексте было все понятно. В том контексте было очень понятно. Да, христиане – это... Ну, то есть церковь – это место, где человек может получить помощь. Да? Угу. Христиане – это те люди, которые обязаны эту помощь оказать. Угу. Даже если... И тут, может быть, даже если... Когда, грубо говоря, там принятые, мягко принятые в обществе правила предписывают этого не делать. Я имею в виду, да, ты помнишь, там беглые рабы и так далее, да, то есть они... Mm-hmm. Генри Бичер как раз говорил об этом, о том, что по поступкам, ну, то есть по делам их узнаете, да, и он говорит о лжеучителях, да, и то же самое можно сказать, что и относится к церкви. Вот какие в этом смысле, Олег, как нужно? Друзья, представьте нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, как вы думаете, помогает ли церковь людям, и как это происходит, и есть ли, какие проблемы есть сегодня у церкви вот во взаимоотношениях с окружающим обществом, может быть, да? Какие, как ты думаешь, Олег, какие задачи ставил перед Церковью Христос? Почему так важно, чтобы усилия христиан были направлены за пределы Церкви все-таки? И во многом все то, что происходило, да, ну, в обществе, да, оно было в прошлом инициировано часто из-за церковной ограды, да, со стороны Церкви.
Потому что поручение это великое, это проповедь Евангелия. Рассказ о Благой Вести, рассказ о жизни Иисуса Христа, о том, что Он есть Господь, и то, что был распят и воскрес. И вопрос, как это применять на практике, какие практические выводы из этого следуют, вот тут тоже ведь тема довольно сложная, хотя да, Христос в проповедях много говорил и о благих поступках, и давал даже такие вполне четкие наставления, да, там, помочь нуждающимся, навестить больного, кормить голодного. Но все-таки, да, первое поручение – это проповедь Евангелия, и вопрос, как это проповедь осуществлять, он тоже на протяжении всей истории церкви был очень таким дебатируемым. То есть нужно ли подстраиваться под те обычаи, которые приняты там, куда приходят проповедники, или надо просто эти все обычаи искоренять полностью и уже на пустом месте возводить все так же, как это было в обычае в тех местах, откуда проповедники пришли. И это тоже большая дискуссия, которая, в принципе, не утихает и поныне. Что такое социальное служение, стоит ли его смешивать с делом проповеди или необходимо прямо вот жестко их разграничивать и заниматься только там, благотворительностью, только ради самой благотворительности. Тоже большой вопрос, который, я правильно помню, поставили в свое время квакеры, которые как раз, да, по-моему, квакеры ставили на позицию, что благотворительность должна быть вот чистой благотворительностью, никак ее не смешивать с евангелизацией. Угу. То есть вопросов-то очень-очень много остается вокруг этих. То есть как-то Евангелие, оно очень простое, но когда вы эти простые вещи пытаетесь применять в своей жизни, вы сталкиваетесь с очень большим количеством проблем. Тут, конечно, нужно и руководство Святым Духом, пребывание в молитве, церковное общение и церковная вот эта дискуссия, внутрицерковный диалог по этим вопросам, желательно в свободной обстановке. И все это, ну, оказывается, не так просто, как это кажется новообращенному христианину.
Да, и, в общем, когда ты сказал, действительно, великое поручение, идите, научите, да, все народы, проповедуйте Евангелие от Иерусалима до края земли, но при этом, да, мы помним послание Ефесянам, апостол Павел пишет о том, что мы, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, то есть непосредственно, да, Павел говорит о том, что это воля Божья для христиан совершать добрые дела, да, делать добрые дела по отношению ко всем людям. Да, да наипаче своим по вере, да, там тоже есть в Новом Завете это, но все-таки это не означает, что вот вокруг. То есть, опять же, почему это было сделано? Потому что в церкви были конфликты и намек на то, что если вы будете, ну, там, сосредоточены на внешних, при этом не решите внутренних конфликтов, то в чем смысл? Да? Значит, ну, как бы постарайтесь решить внутри, достигнуть мира взаимопонимания, распределить все, да, понять, как это все работает, и уже, ну, тогда, конечно, идите, чтобы не было соблазна, да, окружающим, если они столкнутся с этим в церкви, понятно, это вот какие-то такие вещи, мне кажется, очень-очень важные, да. Как раз, как жили как раз первые христиане и ранние христиане, что для них было самым главным, как ты думаешь?
Ну, вообще, как говорить о ранней церкви, тоже надо всегда помнить, что это церковь, которая находилась в враждебном окружении или, как минимум, неприязненно относящемся к ней окружении. А церковь, которая находилась в обстановке, ну, больших внутренних тоже разногласий, ну, оттенок какой-то, часть из которых мы видим в посланиях апостола Павла. И, кстати, есть сильное подозрение, что Павел тоже далеко не обо всем писал. То
Ну
есть, может
да,
быть,
только самое такое, да, вот на что нужно срочно ответить,
самое
да.
насущное, то, что его спрашивали, в общем-то, о чем. И только, да, только те общины, которые его спрашивали. Мы не знаем, что было в других общинах. Но вот вопрос, да, как поступать христианину, как ему выстраивать отношения с окружающим миром, особенно в условиях, когда в церкви оставались еще в действии очень многие положения Ветхого Завета, которые вообще очень сильно ограничивали и общение с неверующими, и ну, как
Да
поступить в
даже
этом.
участие христианин, уверовавший из язычников, он фактически исключает себя из множества общественных активностей. То есть он не может, предположим, быть на пиру, где есть идоложертвенное, да?
Где
Он
есть
не может.
свинина, мы вообще так скажем.
Да,
Потому
да.
что вопрос о свинине был, то, в общем-то, как мы
Да,
опять же
тоже
знаем из
актуален,
посланий,
да.
вопрос о обрезании, который, опять же, понятно, что Павла об этом спрашивали, это была прям большая тема для дискуссии. То есть вот это вот, как соотнести закон Ветхий с новым положением церкви, вот этим вот, с благодатью, да, как Павел все время, да, противопоставил благодати закон, для него вот очень важно, и он как раз в чем величие Павла, что он как раз вот это вот выцепил, что благодать это то, что приближает к Богу не закон, как это думали во времена Ветхого Завета, как это думали фарисеи, а именно благодать. И это тоже очень такой сложный момент, потому что мы, наверное, спор о том, что такое благодать, что такое спасение по благодати, что такое спасение по вере, это вот вопросы, которые церковь терзают уже там, ну, особенно остро последние там лет 300.
Ну
Как
да,
она
на
должна
протяжении
соотноситься
всей,
с делами?
можно сказать, что на протяжении всей истории церкви этому были посвящены Вселенские соборы, в частности, да,
Да,
первые.
да,
У
да, да.
нас, да, у нас есть комментарий, Ольга написала, к сожалению или к счастью, что люди воспринимают церковь только как решение своих проблем. И еще один я очень важный комментарий, я думаю, что прокомментируем, да, ответим на комментарий. Сергей Бурков. Религия людей объединяет. Если говорить о церкви как о религиозном источнике, то да, людям она помогает. Да и вообще однозначного ответа на этот вопрос нет и не будет. Не все церковь принимают, не радикально, конечно, но не принимают. Это скорее вопрос для рассуждения, а не поиска ответа. А вот если задать, помогает ли церковь обществу, то да, ответ можно найти. Да, спасибо, Сергей и Ольга, за ваши комментарии. Может быть, последовательно ответим. Я не думаю, что это плохо, когда человек приходит в церковь, чтобы решить свои проблемы, потому что есть внутренние проблемы, и он не может их решить сам с собой, поэтому он приходит в церковь. Это очень хорошо, но когда он продолжает воспринимать церковь как место, где будут решать его проблемы, и он ничего не будет делать, вот это уже становится проблемой, мне кажется. Да, вот тут я согласен совершенно, да. Вот. И когда он начинает предъявлять претензии, там, значит, вот вы меня там не замечаете, вы мне не оказываете внимания и так далее, да, тут вопрос, как бы, он остался вот в этом состоянии постоянного человека, которому должны все, и он никому ничего не должен, ничего не хочет делать, это да.
Духовное молоко и духовная твердая
Да, это
пища,
пища,
да,
твердая
опять
пища,
же.
да.
И тоже понимаю, что да, есть много людей, которым очень тяжело сделать этот переход от потребности в молоке, да, до способности, которым его кормят, до способности вот самому добывать эту твердую пищу и ее пережевывать, да, это сложный момент. И я понимаю, тоже в церкви всегда есть такое, знаешь, увы, желание как можно больше, дольше людей держать в состоянии таких духовных младенцев, потому что с ними удобно. Ты знаешь, чего они хотят, ты знаешь, что ты им можешь дать, и ты понимаешь, что если они выйдут из этого состояния, то они начнут задавать какие-то неудобные вопросы, с ними станет сложнее и так далее. Так что тут тоже есть, у церкви есть этот вызов, и это искушение держать людей в состоянии вечного младенчества.
Да, согласен, да, согласен. И вот по поводу Сергея вопрос по поводу религии объединяет. Тоже очень сложный вопрос, да. Она не всегда, то есть она призвана-то к тому, чтобы дать, во-первых, дать возможность обрести какие-то ответы, очень важные ответы, смысловые, да, то есть вот такие ответы там жизни и смерти, да, смысла своего существования. Это правда. И здесь вот вроде бы она должна действительно объединять, но часто церковь, видите, провозглашает какие-то истины абсолютные, а абсолютные истины всегда были не очень, ну, не очень приятные. Да?
Религия – это меч обоюдоострый. Она, с одной стороны, объединяет тех, кто к ней принадлежит, с другой стороны, враждует с теми, кто к ней не принадлежит. Это относится, ну, в общем-то, ко всем религиям. Это такая реальность, которую приходится признавать.
Да, насчет помогает ли церковь обществу, да, вот давайте попробуем поговорить, да, по поводу помогает ли церковь обществу, это вот как раз вопрос нашего эфира. Процитирую я, значит, Эзопа, известного баснописца, который античного, естественно, да, который считал, уровень нашего успеха ограничен только нашим воображением, и ни один добрый поступок, даже самый маленький, никогда не пропадает даром. Эзоп имел в виду о том, что вокруг столько рассвоения, и никогда невозможно сказать, кто успешен, кто нет, да, и вот в том, что ты делаешь, добро всегда есть возможность для добра, да, всегда есть возможность что-то сделать для другого человека. Какой бы достаток у тебя не был, да, потому что вот, может быть, есть человек, ты считаешь себя вот, там, так сказать, нищим и бедным, а оказывается, что есть человек гораздо более там, да, нуждающийся, чем ты, да. Предположим, у тебя есть семья, у него нет, да? У тебя есть на что опереться. Вроде бы это ресурсы, которые из тебя вытягиваются. С другой стороны, это ресурсы поддержки, любви, взаимопомощи, когда все вместе преодолевают трудности, а у другого человека это нет. Да? Вот какие-то такие моменты. Я думаю, имел в виду Эзоп. Нельзя у него уже спросить, да? Но
Ну, говоря
все-таки.
о Эзопе, я понимаю, что как-то несколько в роли Капитана Очевидность
Ну
выступаю, но мало ли кто не знает, что Эзоп был вообще-то рабом.
да. Да, рабом. Совершенно верно.
Поэтому у него такой взгляд именно человека, находящегося на самом низу социальной лестницы,
Да, привилегированным, но рабом, да.
и
Да.
поэтому, да, у него, ну, как бы некоторый такой цинизм, который действительно возникает у человека, находящегося в таком положении, но в то же время и надежда, и желание объяснить людям, что они могут изменяться, что они могут видеть то, чего они обычно, от чего они отводят свой взор, потому что богатые люди просто игнорировали рабов, игнорировали их проблемы или относились к ним таким вот, ну, то ли животным, то ли детям. И смена вот этой вот оптики, опять же, мы вспоминали Гарет Бичерстоу, вот тут гигантская смена оптики произошла в тот момент и произошла во многом благодаря действиям людей верующих, христиан, принадлежащих там к определенным конфессиям того времени.
Да, и совершенно разных социальных, да, слоев, да. Да, общества, да, принадлежащие. Да. Но если вдруг кто не знает, есть совершенно замечательный советский телеспектакль «Эзоп», который я очень рекомендую вам посмотреть. Вы, по крайней мере, поймете контекст времени и жизни, и трагической судьбы Эзопа. Эзоп там играет совершенно замечательный Александр Калягин. Да? И вообще там очень-очень хороший актерский состав в этом спектакле. И он очень, очень здорово сделан. Правда, да. Очень хорошая пьеса, очень хорошая постановка. Поэтому я вот советую. Помогает ли церковь людям? Давай попробуем ответить. Или она сосредоточена на решении своих внутренних проблем? Коих всегда воз и большая тележка.
Опять же, мы говорим церковь, понимаешь, мы говорим несколько так абстрактно. Все-таки церковь себя проявляет в конкретных конфессиях. Есть конфессии, которые сосредоточены на себе, как амиши или старообрядцы, некоторые, не все, да, но часть старообрядцев, которые стараются жить своим замкнутым коллективом, помогать только своим, естественно. Но если заниматься благотворительностью, то так очень сдержанно, ограничено. И проповедью тоже занимаются очень сдержанно. Есть церкви, которые много сил и внимания уделяют благотворительности, но как раз вот в плане евангелизации неактивны. Есть, наоборот, те, кто очень активно евангелизирует и стараются им таким образом воздействовать на общество. Так что тут видишь, как все зависит во многом. Вот опять же мы упираемся в этот вопрос внутрицерковного мировоззрения и даже отчасти языка, которым церковь общается с миром.
Но мне кажется, еще очень важно говорить о том, что есть общие там черты, да, потому что часто бывает, ну, всегда у любого прихода, у любой общины есть свои проблемы, которые она занимается. Да. Иногда это кажется настолько там замкнутые, бываем на этом, что не замечаем, что в принципе мы сами порождаем эти внутренние проблемы. То есть, решая одну, мы порождаем другую, и так вот и ходим. И вот выйти за пределы, да, и увидеть, что мы можем сделать, не знаю, для окружающих людей, какие есть запросы, что люди хотят и хотят, может быть, не то, что требуют, а в чем они нуждаются. Да? Вот мне кажется, это очень важно. Да? И здесь не нужно каких-то вот особых благотворительных ресурсов. Да? Конечно, мы можем собраться сегодня. Многие церкви, многие общины очень интегрированы на помощь нуждающимся, которые сегодня стало больше, да, вот и так далее. Это правда, это правда. И каждый может поучаствовать. Самое интересное, что каждый может поучаствовать. Не обязательно в этом, ну, то есть там куда-то ехать и что-то делать для этого, да. Можно там поучаствовать в сборе для таком целевом, для надежды. У нас, например, есть социальный центр рядом с церковью, и он прямо сказал, нам нужно вот для бездомных, нам нужна одежда. Вот, там, хорошая, нормальная одежда, чтобы они могли там помыться и переодеться, и вот ей пользоваться, да, вещи какие-то. И все, и мы прямо объявили сбор, собирали там где-то, ну, в течение 2 недель мы собирали, все сделали. У нас была очень четкая установка, например, пастор сказал, они должны быть все чистые, не в дырках, ничего там, не такое, знаешь, вот не ветхое, поглаженное, хорошо сложенное. То есть мы должны даже этим показать, что мы в это вкладываемся, да, это для нас важно, это не так вот, ну, вот нате Боже, что мне не гоже, да, вот как-то... Так вот, да, давай-ка я еще прочитаю, у нас есть комментарии.
Хорошо.
Современный Александр Пугачев написал: «Современная церковь – магазин по продаже свечей и прочей утвари. Церковь помогает не обществу, а управляющей им обществом элитке, получая за это различного рода преференции, безакцизную торговлю табачными изделиями, алкоголю, алкоголем, к примеру». Да. Ну, понятно, да, вот. Александр, спасибо большое за ваше мнение. Это, кстати, как раз вот мнение, пожалуйста, не церковного окружения, которые смотрят, ну, там, на определенную, да, скажем,
на определенные
конфессию.
Проявления церковной жизни, которые,
Да.
к сожалению, тоже имеются. И это, ну, проблема, правда, это большая проблема для церкви, что вот эти все вещи, которые, оказывается, втянуты, ну, по тем или иным мотивам тоже, знаешь, очень часто это бывает, что сначала начали собирать это на благотворительность, потом решили, что нужно вот это для вот это, а потом как так получилось само, да, что эти деньги вообще начали расходоваться непонятно куда, и много людей погорело на этом. Это тоже печальная правда, потому что мы и в историях некоторых телепроповедников подобные случаи видели, и в
Совершенно
истории.
верно.
И когда вокруг человека создается такой культ, культ чуть ли не на уровне святого, что тоже человека, ну, сильно сбивает с пути истинного и приводит к таким падениям катастрофическим, потому что, да, люди разочаровываются в нем так же мгновенно, как они испытывали к нему приязнь. Это огромная проблема церкви, которая преследует ее с самого зарождения. Это правда, это очень болезненный момент. То есть, как бы, спасибо, что ткнули в больное место.
Да, и здесь, правда, мне кажется, что оправдываться и говорить: ну, вот вы увидели вот это, а есть же другое. Действительно, есть другое, да, ну, это не означает, что нет проблем, да, нет вот этой зоны проблем, критической зоны, в которой мы просто, как, ну, там, как верующие, должны признать и что-то с этим делать. Может быть, мы не можем на своем месте решить это кардинально, да, но мы можем что-то делать, чтобы этого стало меньше, по крайней мере, да, мы можем быть более открытыми, более честными, более чуткими к тому, что вот люди говорят, да, к тому запросу, который есть. Поэтому я тут совершенно согласен.
Да, открытость вообще, вот, ну, напомню, что реформатское движение при всех сложностях, которые там тоже хватало, оно как раз вот всегда выступало за то, что жизнь каждого служителя должна быть максимально открыта. Чтобы, если, ну, ты все время находишься под взором своей паствы, ты просто, у тебя просто не будет времени, чтобы заниматься какими-то вот такими делами. Должен быть контроль со стороны там приходского совета. Опять же, тут много, да, вопросов там приходского совета или там роль пастора, что тогда у него роль уходит вообще непонятно куда. Да, тут тоже есть много проблем, но это позволяет действительно решить, открытость позволяет решить часть церковных проблем. Это правда.
Что вообще, что смогла сделать церковь в окружающей обстановке за всю свою историю? Да? Что она принесла, может быть, в историю, да, развития, да, общества, цивилизации? То есть мы сейчас говорим все время о проблемных зонах. Вот мы не сможем, мы не сделали. А что она сделала-то в конце концов? Что получилось-то у нее за это время сделать?
Сейчас я открою свою презентацию на 10 страниц,
да.
Прочитаю вам лекцию на 40 минут, которая называется «Введение в церковную историю». Ну, просто, знаешь, такой вопрос, ну, он как бы требует такого глобального ответа.
Не, ну, ты знаешь, что мне кажется, просто можно привести несколько примеров, да, вот что произошло, что сделала церковь. Ну, может, начну я, да, первое,
давай,
что
хорошо.
Первое и очевидное – это служение милосердия, которое церковь занималась с первых веков, и оно было очевидным, да. Например, в ранних общинах, и мы это находим в евангельских текстах, то есть в новозаветных текстах, конечно, в текстах посланий, мы видим… И в тексте Деяний, например, святых апостолов, мы видим, что одно из самых востребованных в то время служение было служение странноприимства. Да? То есть, когда люди принимали путников, странников, могли дать на какое-то время там, им кров, напоить, накормить и оказать радушие. Да? Это очень важное. На Востоке-то это вообще очень важное было, потому что часто от этого зависело выживание человека. Да? в очень сложных, агрессивных часто условиях, когда было очень много разбойников, нападений, пустыня, да, та же самая, да. Поэтому, конечно же, очевидно, это было с самого раннего. Потом церковь это продолжала этим заниматься. Первые больницы, лазареты появлялись при церквях, да, при христианских общинах. То есть, и в принципе, вот эти сестры милосердия, даже эта профессия, да, которую мы называем сегодня медсестры, она появилась в лоне церкви. Да. Она появилась, их первые люди, которыми этим занимались, это были вот монашки, которые посвящали себя служением раненым и так далее, да, вот шли в лепрозории, шли там, где вот никто не шел, и служили во время пандемии, эпидемии, которые тогда обрушивались на Европу и так далее, да, на, вот, в общем, на то пространство. То есть это как минимум вот то, с чего можно начать. Да? Служение благотворительности. Сегодня называется служение благотворительности. Например, в свое время Чарльз Диккенс переосмыслил то, что происходило. То есть он увидел, что христианство, ну, то есть Рождество превратилось в некий такой формальный семейный ужин. Его это очень возмутило, потому что он очень социально активный был человек. И он говорил о том, что если уж Рождество, то давайте Рождество сделаем другим. Да? И именно он, вот эти все рождественские акции приобрели популярность, потому что одним из инициаторов этих благотворительных милосердия рождественских акций был Чарльз Диккенс, например, простой христианин и очень известный в то время общественный деятель и писатель, да.
Да, ну, все-таки, знаешь, когда мы говорим о благотворительности, мне кажется, важным моментом подчеркивать, что все-таки это опиралось на принципы из Ветхого Завета. То мы как-то все время так, знаешь, Новый Завет, выдвигаем вперед, в Ветхом Завете тоже это все было, но это было именно вот направлено на одноплеменников. А церковь, в чем величие, что не по признаку родственности, кровного родства, а по признаку духовного родства, что все вот те принципы, которые были в Ветхом Завете, перенести их именно на общину верующих и еще умножить, то есть еще увеличить вот это служение милосердия.
Ну да, плюс опять же, церковь была инициатором и просвещения, в том числе и образовательных учреждений первых, бесплатных, да. А это было внутри разных конфессий, в частности, конечно же, и протестантские общины, вот, перевод Библии на национальном языке, да,
Да,
первые школы, это было и на Руси, тоже при церквях были школы, и первый, в общем-то, такой начальный уровень образования был церковно-приходские школы, да, куда могли пойти совершенно неимущие люди. В таких, например, в такой школе, например, учился в свое время Джон Буньян, да, потом будущий известный проповедник Евангелия и писатель, да, вот, Конан Дойль его называл, что он первый Дефо спасения, например, да, вот как он ценил, да,
Буньяна
Буньяна.
вообще очень сильно повлиял на англоязычную литературу, причем встречается в самых неожиданных местах, что называется.
Да, это правда, да. Ольга написала, я для себя понимаю, церковь это не только общество и коллектив, но и я лично, даже когда там не нахожусь, должна проявлять свои принципы христианские, видеть нуждающегося, голодного, уставшего. Да, я совершенно с этим согласен, да.
Да, это хорошая тема, потому что, да, когда на тебя все смотрят, и ты так это, да, ну, надо проявить себя, а проявить себя в ситуации, когда ты вообще, ну, наедине, вот, в каком-то таком состоянии, когда ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать такое, что просто, ну, никто не узнает. Вот тут, да, тут такой вызов и проявление именно вот глубокой веры и, да, связи с церковью, да, хорошо, что вы об этом вспомнили, да.
Ну что ж, давай подводим немножко к финальной черте. Вот, Александр Пугачев тут нам указывает на то, что все равно вот эти церковь должна, да,
Что должен?
проявлять, то, что, ну, так написано, что следует пересесть священником с Мерседес-седан в кабриолет, глупости не говорите, ну, в общем, такое все. Да, понятно, проблема есть, это правда, и там, так сказать, ее банально не отрицать, Я согласен, что это надо менять, это правда, да, и на разном уровне. Я говорю о том, что, мне кажется, это надо менять с каких-то областей, на которые ты сам можешь повлиять, да.
Да, вот правда, как-то вот мне сложно повлиять на православного митрополита. Уж извините, я могу за него помолиться. Вы можете за него помолиться. Александр,
Вот.
да, зовут?
Да, Александр, да.
Александр, помолитесь, пожалуйста, за вот этих людей, чтобы они изменили свой образ жизни.
Вот, и написал он еще вот насчет открытости, это актуально, это правда актуально. Правда актуально, потому что я недавно почувствовал себя, я не будучи, да, конфессионально православным человеком, попал в православный храм. И, ну, вот я зашел посмотреть на служение, храм такой большой, и я почувствовал себя так, ну, неуютно, да, потому что, ну, как-то, знаешь, когда человек впервые приходит в этот храм, он чувствует себя, вот, что он что-то не так сделает, да, что-то там не то понимает, не туда пойдет и так далее. Мне кажется, что здесь и без разницы. И я очень хорошо, это для меня очень хороший опыт. Я вдруг понял, что другой человек, входящий вот в мою церковь, да, в здание моей церкви, он также себя чувствует.
Да,
И, может быть,
да.
стоит как-то больше быть открытым и внимательным. Не нужно прям там сразу же бежать,
Кидаться.
кидаться и обнимать, и просто подойти, поздороваться, там, познакомиться и поговорить. Вот и все, мне кажется. Так, что все-таки может дать церковь обществу? В чем сегодня она может помочь людям, как ты думаешь, конкретно?
Мы сегодня больше говорили как о делах милосердия, о благотворительности. Это очень важный аспект жизни церкви. И мне кажется, это может как раз тот аспект, на который нужно уделять еще больше внимания. То есть вот это вот «нищих всегда при себе имеете», вот это вот правда. Всегда есть люди, которым нужна помощь. И это возможность для того, чтобы разным общинам, разным конфессиям, ну как-то объединить, ну вот, одна из немногих, кстати, возможностей, где действительно есть цель, ради которой стоит объединяться. И все согласны, мне кажется, все согласны, да, вот, что ради благотворительности можно там отодвинуть в сторону наши разногласия по разным другим вопросам и вот заняться вот этим вот конкретным, ясным делом.
Мне кажется, действительно, есть очень важные вещи, которые мы можем продолжать делать. Вот Ольга написала, церковь – это не только коллективная ответственность, а лично каждого. Я согласен, потому
Да.
что вот отодвигая от себя что-то и говоря, что это, ну, вот это как бы, там есть пастор, там есть диаконы, там есть, не знаю, там служение милосердия и так далее, там есть там вот кто-то там миссионеры и какие-то благотворительные деятельности. Ну, это прям не работает, потому что работает тогда, когда я сам в это вкладываюсь. Я хочу напомнить, я уже говорил об этом, да, я цитировал это место сегодня, послание к Ефесянам, 2 глава, это 8, с 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился». Здесь сначала, да, апостол Павел делает особый акцент. «Ибо мы творение, его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И добрых дел действительно огромное количество, мне кажется. Да? Нужно просто присмотреться. И, может быть, тогда будет чуть-чуть меньше претензий. Претензий всегда будет к церкви, потому что церковь –
Любой,
это,
да.
да, институт, который общественный, который всегда подвергается пристальному анализу, критике. И это здорово, это здорово. Критика – это здорово, значит, неравнодушно, значит, что-то делаем, да, что-то недорабатываем, в чем-то у нас есть проблемы. Но самое важное, мне кажется, это то, что мы действительно созданы на добрые дела, и здесь я тут совершенно согласен. Здесь нету какой-то, ну, есть коллективная ответственность, но здесь есть и личная ответственность. Поэтому, друзья,
Да.
как часть этого замечательного, сообщества, делайте все, что от вас возможное, и мир потихонечку вот здесь, вот в маленьких участочках будет, может быть, чуть-чуть лучше, чуть-чуть светлее, и в нем будет больше любви. Спасибо большое. Олег Комараков сегодня был с нами. Спасибо, друзья, что были с нами. За ваши критические замечания тоже спасибо. И пусть добра в вашей жизни будет и вокруг вас будет больше. Да благословит вас Господь. До свидания.
До свидания.